У нас сегодня тема, она будет связана с типажами, немножко продолжим, но я хотел бы сегодня еще поговорить о теме, которая называется треугольники. Я объясню. У нас, кроме того, что очень важно понимать, что тема с типажами, она еще не закончена, я имею в виду, в общем, есть очень много о чем поговорить насчет этой темы, прошлой, которую мы говорили про типажей. Есть много вытекающих тем, например, как с этим бороться, как это излечать, как можно вылечить это. Вот, например, если человек он, очень закрытый, человек, который закрытый, он относится к третьему типажу, и с ним очень трудно найти, скажем, иногда понимание. Есть люди, которые открытые, они много общаются, и им гораздо легче, они даже, может быть, более эмоциональные, и иногда даже они часто ошибаются, вот вторые типажи, которые более открытые, но те, которые не уверенные, но открытые. Но вот у третьих есть проблема, например, что они закрытые, очень их сложно, скажем, такое слово, раскусить, их сложно понять. Но мы должны понимать такую вещь, что нету невозможного в нашей жизни. Для этого мы находимся в этом мире. Наша задача в этом мире это исправиться. И самое главное, человек должен понимать, что нету потерянных людей. То есть невозможно, чтобы человек, который себя, допустим, отнес к третьему типажу, то он уже потерян. Это не бывает. Это все можно с помощью работы над собой исправить в этой жизни. И главное, самое главное, основная вещь, это не быть уверенным, что я полноценный человек. Когда человек, Рав Деслер пишет, что самый большой провал человека – это ощущение успеха. Когда человек думает, что он успешный, что он достиг чего-то в жизни, то там начинается его провал. Нужно всегда быть на таком понимании, на таком уровне, что я еще чего-то недопонимаю, я еще чего-то не знаю, и в себе тоже я еще что-то не исправил. Мне надо постоянно делать самоанализ внутренний, чтобы всегда продвигаться вперед. И такие люди, которые делают всегда, ну, анализ свой и оценку себе, такие люди всегда двигаются вперед и никогда не бояться ошибаться. Мы можем много ошибаться, но в конце концов, если мы будем всегда думать о том, что мы исправляемся, то ничего страшного. И также в семье очень важно дать возможность другому, то есть супругу или супруге, может быть, не только в семье, имею в виду в такой, как муж и жена, и детям, и родителям, и так далее. То есть окружающей семье дать всегда возможность исправиться. Это имеется в виду, что я не могу осуждать, не могу делать, скажем, штамп на человека, что он неудачник и так далее, а наоборот дать возможность исправиться, и это получится. Это насчет типажей. Есть такая, скажем, одна из тем в психологии называется треугольники. Треугольники – это одна из вещей, одна из тем, которая мешает человеку развиваться. Я объясню. Давайте подумаем, например, такая ситуация, когда муж и жена, у них есть острая тема, которую они знают, что они не могут поднимать друг с другом эту тему, потому что они уже первый раз поднимали эту тему, у них была ссора. И второй раз поднимали тему, у них была ссора. То есть они решили эту тему больше не поднимать, решили как-то, как мы называем это, прийти к компромиссу. То есть компромисс это тоже не очень такая удачная вещь, потому что компромисс это на времени, это временное решение, это не решение проблемы. Компромисс пока не устанешь. Но, допустим, они все решили не общаться на эту тему, и потом у них растет там сын или дочь. И получается, что эта тема опять-таки всплывает как-то, но они боятся, потому что они знают, что все поссорится. И тогда они решают вмешать третьего человека, в нашем случае, например, ребенка. Они вмешивают в свою вот эту тему, которую они не могут общаться на нее, они вмешивают треугольник, то есть третье звено, третий человек какой-то, который им помогает не заходить в большой конфликт между собой, и потому что, во-первых, они боятся конфликтов, они не знают, как с этим жить, не знают, как не дойти до обострения ситуации и отношений. Поэтому они включают треугольник, включают ребенка. И они говорят, папа говорит, вот видишь, я вот на эту тему думаю, что я прав, а твоя мама говорит вот так, я считаю, что она не права. Мать говорит, а ты знаешь, папа говорит так, я считаю, что это не права. И дают ребенку, они спирают как бы на ребенка ответственность решения темы. Ответственность решения темы, которая между ними, она не решается. И что происходит? Происходит, что иногда это работает. Иногда это работает, к сожалению. Потому что дети растут, например, как нам рассказывает Талмуд. Я всегда говорю, что любая психология в мире находится в нашей Торе. И по-настоящему это надо просто знать и уметь найти там эту психологию. У нас вот история есть такая в Талмуде, что был такой Раби Хия. Раби Хия, у него была жена, которая делала специально против его желания все то, что она может сделать. То есть там Талмуд рассказывает, что утром, когда он уходил из дому, она спрашивала его, что бы ты хотел на обед или на ужин. И Раби Хия ей говорил, допустим, приготовь мне рис. И она услышала, что желание мужа это рис, и она готовила ему чечевицу. Это я говорю примерно там, да. Следующий день, что тебе приготовим? Пюре. Она раз приготовит ему рис. И она делает, она как бы его, скажем так, дразнила таким образом. Почему она это делает, не описывается. Но у нее такое было, такое качество дразнить своего мужа, Раби Хия. И вот у них рождаются дети. Юда и Хиския их звали. Старший сын Юда однажды заметил эту всю ситуацию между папой. То есть, и это продолжалось 20 лет. То есть это не то, что он однажды там решил, что все, больше он устал, и там, как мы обычно реагируем, мужья, зачем ты спрашиваешь, если ты знаешь, что ты хочешь? Да, вот так он не реагировал. Он дальше продолжал играть ее игру. Она говорила что-то, спрашивала, что ты хочешь, он ей говорил, что он хочет, она делала наоборот, и он продолжал эту игру играть. Когда вырос сын старший, Иуда сказал, папа, скажи мне, пожалуйста, что бы ты хотел на ужин? Он увидел ситуацию, он хотел быть треугольником стать, решить проблему между папой и мамой. Папа ему сказал, я хочу на ужин, допустим, рис. Он приходит к маме и говорит, мам, папа попросил сделать пюре картофельное. Она сказала, о, хорошо, приготовила рис. Она же знает меню и сказала, это значит наоборот. Она приготовила рис и вечером приходит Раби Хия домой, видит, он попросил рис. И на столе рис. И прошло 20 лет. Он там начал танцевать, начал ее хвалить, какая у меня жена хорошая и так далее. Сама история, она отдельная. Я как бы не для этого и рассказываю, не про Раби Хия сейчас. А когда Иуда увидел, что папа счастлив, он сказал, видишь, пап, я как бы немножко подумал, а зачем вот так вот играть игру вот эту вот мамину? Рис, картошка. Скажи, картошка, она тебе сделает рис. То, что ты хочешь. И скажи наоборот, она сделает. И тогда Раби Хия ему сказал такую вещь. Смотри, говорит, сынок, если бы я хотел бы, чтобы там, мне важен был рис именно, я знаю, что сказать маме, чтобы был рис. Я у меня нет желания какого-то еде. У меня есть желание, чтобы твоя мама поняла, что делать мужа счастливым, она должна сама это выбрать. Не я должен ее заставить. И он его сразу отрубил. То есть он прекратил этот треугольник сразу, Раби Хия. И казалось бы, что вот шикарно, у него теперь есть сын, который может постоять за него, который может решить проблему с женой его же. Вот решение. Даже в Талмуде написано, что иногда рождаются дети, имамы, да, мама хочет, чтобы у нее была дочка, потому что она может на нее спирать свои проблемы. То есть так написано, что она, когда сделает какие-то проблемы, ну, неправильные вещи дома, то она скажет, мужу, не я это сделала, а дочка твоя сделала, чтобы не, чтобы шломбайт был, чтобы мир. То есть в Талмуде уже описывается то, что есть желание у человека, и это, скажем, очень-очень даже кажется в первое время приятно и шикарно, и вот решает проблему. Это вот этот треугольник. И многие из нас, которые сейчас меня слышат, я думаю, что у каждого из нас есть какой-то треугольник, на котором мы спираем ответственность в своей жизни. То есть мы говорим, виноват там не я, а виноват не мои отношения с женой плохие. А вот у меня есть ее мама, ее воспитала так, и поэтому она так себя ведет. Это тоже треугольник. То есть треугольники есть разные. Треугольник — это любая внешняя звено какое-то, любое внешнее звено, любое, что не связано между мной и женой, называется треугольник. И если мы будем постоянно свои отношения строить на треугольниках, то эти треугольники не работают. Почему? Потому что, может быть, вначале они работают, но со временем мы всегда развиваемся, то есть мы всегда мы взрослеем. Меняются ситуации, треугольники меняются. И, то есть, допустим, ребенок, который немножко подрос, уже у него есть своя семья, и мама продолжает его делать треугольником в отношении к своему мужу. Этого ребенка держать близко, чтобы он решал с ее мужем, то есть папины проблемы вот эти, то один день, может быть, этот ребенок, он скажет своей маме или папе: все, я устал, решайте сами проблему. И тогда произойдет, когда треугольник отказывается быть треугольником, произойдет катастрофа, что человек внезапно поймет, что он не знает, что делать с этим человеком, с мужем или женой. И мы знаем, что по статистике очень много проблем начинаются тогда, когда дети уходят из дома. Вот есть муж и жена, которые, у них есть дети, то первое, то все время, пока дети находятся дома, они не женились, не вышли замуж, то у них как бы есть проблемы, но они как-то разглаживают эти проблемы, они как бы на них не обращают внимания. Почему? Потому что есть дети, занимаемся детьми, воспитанием, бытовыми какими-то вопросами, так далее, так далее. Вроде есть проблемы между мужем и женой, но их нет, потому что их не видно. Потому что мы занимаемся не собой, мы занимаемся треугольником, мы занимаемся внешними какими-то проблемами. И даже если у семьи нет, допустим, уже ушли дети, то они ищут, чем заниматься, имеется в виду не собой, а они ищут еще треугольники, они ищут, так, где бы можно кого-то обсудить, например, лашон ара, обсудить кого-то, чтобы нам приятно было с мужем пообщаться против кого-то. Потому что сейчас, в данный момент, когда мы общаемся и говорим лашон ара про другого, злословие про другого, то мы не занимаемся собой. Мы занимаемся, опять-таки, каким-то треугольником, каким-то внешним фактором. И это делает очень большое, скажем, большую дыру в отношениях между мужем и женой. Да, есть, например, такой треугольник, называется треугольник коалиция. Да, такой. Когда один из родителей делает, скажем, коалицию, делает такую, выстраивает определенную связь с одним из детей. Не со всеми, а он определенную связь именно с одним из детей. Как вот, например, мы видим в недельной главе насчет Яков и Йосеф. Это какой-то был треугольник тоже, потому что он создал отношения определенные с Йосефом, да, то есть он, у него было, у него треугольник, который он создал, он, то есть папа с сыном против братьев, да, это вот это называется треугольник коалиции, когда ребенок, он встает, скажем, важным в отношениях больше, чем муж или жена. Это называется треугольник коалиции. Что происходит? Например, есть такая ситуация, которую муж и жена не могут решить, и то тогда тот родитель, который создал коалицию с этим ребенком, он берет этого ребенка и говорит: садись и общайся с мамой, садись и общайся с папой. Да, решай мою проблему сам с моим мужем или с моей женой. Это очень-очень-очень плохо. Почему? Потому что это называется треугольник, который нерабочий. Нерабочий треугольник приводит в отношениях к такому краху, потому что когда мама с папой, то есть да, родители, муж с женой остаются одни, те, которые создали много треугольников, и они остаются одни, на тот момент они уже не знают, как себя вести. Они не знают, как что делать, да, вот с этим человеком. Поэтому происходит большинство проблем начинаются тогда, когда родители, скажем, уже женят своих детей, выдают замуж, и вот в этом еще один момент насчет треугольника коалиции. Сам ребенок ему неприятно. Вот когда, например, мы говорим, задаем вопрос ребенку, это такой, извините за выражение, такой тупой вопрос, который некоторые люди задают ребенку, детям: кого ты больше любишь, маму или папу? Мы смеемся, ха-ха-ха, хи-хи-хи, там приятно узнать, там, как, с кем он, там, кого он больше любит. Или, например, мы говорим, на кого он похож, на маму или на папу. Это создает определенную коалицию, это неправильно делать. Мы разрушаем детям жизнь, потому что мы делаем так, что типа я, если значит, похож на папу, то я должен любить больше папу, или похож на маму, больше маму любить. Это неправильно. Это называется коалиция, это нехорошо. Нужно, чтобы была одна любовь одинаковая и к маме, и к папе. Получается, что не только этот треугольник разрушает отношения между мужем и женой, потому что отношения нельзя, чтобы они были с треугольниками. Кроме этого, это разрушает еще и психику ребенка, потому что ребенок растет, и он понимает, что он должен выбрать. Это происходит тоже, когда, не дай бог, люди разводятся. Бывает, что люди разводятся. Когда у ребенка стоит выбор, когда взрослые дети, у них стоит выбор, с кем остаться, с мамой или с папой. И там происходят такие большие травмы, которые родители создают детям. И это потому что они не смогли, эти родители не смогли жить без треугольника. Я вам в скобках скажу, вещь, которая, может быть, кто-то из вас неправильно поймет, поэтому не осуждайте меня, но даже в религии, не дай бог, чтобы мы создали треугольник, да, и спирали все на Всевышнего. Я объясню. То есть у меня есть отношения со Всевышним. Это отношения. Это правильные отношения. У меня с ним, я согрешил, я к нему молюсь, я там делаю тшуву и так далее. Но когда я начинаю говорить, что у меня есть третья вещь, это как вот есть люди, которые очень любят сгулот, сгула, я там сделаю вот это, зажгу свечу вот такую, и у меня все будет. Что это такое? Это называется треугольник. Психология треугольника такая, что человеку очень сложно быть в непонимании ситуации, то есть человек не может быть в растерянной ситуации. Человек должен всегда, чтобы он понимал все. Если у человека есть непонимание, он создает себе треугольник, чтобы он понимал. Поэтому и в религии мы должны тоже не создавать треугольники. Есть отношения со мной и со Всевышним напрямую. Нет еще кто-то. Если я хожу к раввину, я считаю, что он может мне чем-то помочь, это ошибка. Единственное, что Рамбам пишет, иди к раввину, чтобы узнать Аллаху. Да, это можно. Пойти узнать Аллаху, это не треугольник, это он не решает мне проблемы. Я иду к раввину, узнаю Аллаху, как себя вести. Я веду себя перед Всевышним. Это называется прямая связь со Всевышним. Когда я не создал себе человека как треугольника. Даже когда Моше Рабейну, Яакова Вину, все наши большие праведники, Написано, что Всевышний скрыл место похорон Моше Рабейну. Потому что мы не знаем, где Моше Рабейну похоронен. Почему? Потому что мы бы создали треугольник. Потому что мы создали бы... у нас проблема, пойдем к Моше Рабейну. Он помолится, он же всегда помолится за нас. Человек грешит, делает проблемы, потом идет. Равин же помолится за меня. Это называется треугольник. Такого не бывает. Это не рабочие треугольники. Сколько бы раввин за тебя ни молился, у тебя есть связь со Всевышним. Только ты и он могут решить отношения. Только я и Всевышний могу решить свои отношения. У нас не может, раввин может подсказать. Он может сказать тебе, где ты плохо себя ведешь перед Всевышним. Но не может быть такого, чтобы раввин превратился в треугольника, в того, который решает твои проблемы. Это неправильно. Ни раввин, ни другой. Это самое как бы идеальное. Идеальное это когда я отношения свои строю напрямую с человеком или со Всевышним, или с женой, или с ребенком, напрямую, без никаких внешних добавок. Бывает такой треугольник, который называется треугольник называется уличный, то есть наружный треугольник, имеется в виду, допустим, если я заметил, есть в семьях немало, то есть очень много в семьях есть такое, что у жены есть подруга, у мужа есть друг. Так когда у них возникает какой-то вопрос между мужем и женой, она ему говорит, ну моя подруга тоже сказала вот так, как я говорю. Что она делает? Или он говорит, я посоветовался со своим другом, и он сказал, что я прав в нашей ситуации. Это называется треугольник. То есть нет отношений между мужем и женой. Это не отношения. Ты привносишь с улицы какое-то мнение, которое тебе кто-то что-то сказал. И ты приносишь это в семью. Это разрушает семью. Поэтому нам даже мудрецы говорили всегда, что вот человек женился первый год, мы никогда друг к другу не ходили, даже друзья до свадьбы, мы не ходим друг к другу в гости, шабаты, даже неважно. Почему? Почему? Потому что отношения должны строиться между мужем и женой. Бильват, как на иврите говорят, только лишь между мужем и женой. Если есть, вот есть, допустим, один мой знакомый, он рассказал, что во время вот этой эпидемии, которая непонятно, когда нам Всевышний уже закончит все это, но во время этой эпидемии случилось такое, что у него между ним и женой начались проблемы. И почему? То есть они до этого, до эпидемии, постоянно в шабатах приглашали людей к себе. У них постоянно гости на шабат, у них была радость огромная. И внезапно этот вирус. В течение недели они не встречались, он работает допоздна, она там уже спит, когда он приходит, он уходит на работу, когда она спит. Короче, они не виделись неделю. Только в шаббат они виделись, и то они не виделись, получается, что они виделись тогда, когда есть гости дома. И вот случилось чудо, эпидемия, и они остались дома одни. Есть дети, но это считается одни. На протяжении полгода у них каждый шаббат ссоры, каждый шаббат проблемы. Они не знают, как проводить шаббат без гостей. Они не научились, они постоянно жили так, что у них есть гости. И они не обращают внимания друг на друга. Это такое было огромнейшее треугольник. То есть, с одной стороны, кажется, вот хесед, вот добро. Посмотрите, как они молодцы, они делают шаббат, приглашают детей. А с другой стороны, они разрушили свою семью. Ну, в смысле, конечно, это можно все исправить, все можно выстроить, но надо понимать ситуацию. Проблема не в соседях, проблема не в гостях, а проблема в том, что мы строим наши отношения и еще с кем-то, кроме с мужем и женой. И тогда возникает очень много вопросов. Да, жена говорит, ты меня не ценишь, ты меня не любишь. Муж говорит, ты меня не ценишь, ты меня не уважаешь. Это все потому что. И несмотря на то, что иногда бывают такое, эти претензии даже могут быть необоснованные. То есть муж говорит, я, конечно, тебя люблю и уважаю, конечно, я тебя ценю. Она говорит, конечно, я тебя уважаю. Но такого чувства нет, это слова. Ответ, потому что они не занимаются друг с другом. Они не занимаются отношениями. Постоянно есть какой-то треугольник внешний, который живет с ними. А когда этот внешний треугольник прекращается, уходит, меняется ситуация. Муж и жена не знают, что друг с другом делать. И начинаются вот эти вот проблемы. Я считаю, что это одна из важнейших тем в семейных отношениях, когда муж и жена должны прекратить вот эти вот треугольники. Единственный рабочий треугольник, еще раз, но это треугольник рабочий, потому что знают к этому треугольнику относиться правильно. Это называется, например, семейный психолог, да, это да, рабочий треугольник. Почему? Потому что задача семейного психолога — это создать отношения без треугольника. То есть, с одной стороны, мы идем к психологу семейному зачем? Чтобы он нам решил проблему. Это называется треугольник, потому что мы сами не можем решить. Мы идем к нему, чтобы он нам решил проблему. Но многие ходят к психологу, чтобы он как им сделал. То есть они приходят, у нас есть проблема, скажи нам, как себя вести, и все будет хорошо. Есть люди, есть такие психологи, которые говорят, так сделайте вот так, у вас будет вот так, и все будет хорошо. Он им точечно решает проблему, они идут делать вот так, как он им сказал, и у них проблема решается. А через некоторое время возникает еще одна проблема. И они опять к нему. И он опять им говорит, как себя повести. И тогда они опять делают, как он сделал. И это, и вот, смотрите, вот у нас. И даже есть такое чувство, отношения улучшились. Но если это так, это не очень правильный психолог, потому что он создал себя как треугольник в этой семье, а его задача, то есть если есть проблема, идем к нему, бежим к нему. Но это не так работает. Самая большая задача человека — это решать свои проблемы с женой. Нет в мире никого, кроме его и жены, кто должны решать их проблемы. И их не обязательно проблемы, жить с их жизнью. У них рождаются дети, как их назвать. Имена, даже выбор имен. Пойдем спросим раввина. Да, где это в Аллахе написано, что нужно спрашивать раввина, где, какое имя ставить ребенку? Нет, раввина спрашивает Аллаху, Аллаха, это раввина спрашивает. Мы не знаем, как себя вести в законах неды, в законах там кашрута. Идем к раввину, спрашиваем, берем линию в жизни, какая Аллаха, как себя вести. Но как назвать ребенка, это вы должны решать сами между мужем и женой. Как, в какую там, в школу отправить его. В рамках Аллахи отправляя в школу, которую вы с женой решаете. Если мы постоянно делаем, это очень большая тонкая грань, когда нам мудрецы говорят, с одной стороны, сделай себе раввина. И нам кажется, что раввин он должен... То есть почему я рассказываю про именно раввина? Потому что это раввин — это треугольник. Это внешний человек в семье. Это нужно. Да? Мудрецы нам говорят, что асэль харав, сделай себе раввина. Это такая аллаха. Но мы ошибаемся, что раввин он решает нам все проблемы. Раввин нам решает проблемы аллахические. Те, которые я не знаю аллаху, как себя вести. Псак аллаха называется, это раввин. Иногда мы спрашиваем мировоззрение. То есть, когда муж и жена вдвоем решили, что они готовы отдать возможность. Да, они решили не потому, что они не могут решить проблему. Они знают, они умеют решить проблему. Просто они говорят, мы отдаем раввину там полномочия, или там, мы доверяем ему, чтобы он для нас дал совет. Это другое, это можно. Когда мы вместе в одном мнении согласились. Не потому, что мы не умеем это решить, мы сможем сами решить. И поэтому, если мы ходим уже, если человек решил, во-первых, это очень важно, если у человека есть проблемы семейные, я никому не советую оставаться с ними, потому что мы должны учитывать, что у нас есть дети, и они из-за этих отношений страдают. Отношения в семье должны всегда улучшаться. Их надо всегда развивать, их надо всегда проводить профилактику и так далее. Если нужен психолог семейный, это очень хорошо. Конечно, это важно. Но важно, чтобы он не превращался в наш треугольник. Он не должен превращаться в того, который решает мои все проблемы семейные. Потому что это не его задача. Его задача, психолога задача такая, научить меня правильно общаться с женой или с мужем. Вот это вот его задача. Не быть палочкой-выручалочкой, а быть именно тем, который направит на правильные отношения. Окей, еще один момент в треугольниках. Мы не должны создавать такую ситуацию дома, что есть там плохой, ну, это называется в мире плохой, хороший полицейский, да, это папа там хороший, мама плохая, там, или там мама там хороший, папа плохой, там строгий. Не плохой, а строгий. Или строгая мать. Это неправильно создавать, потому что дети, они очень мудрый народ. Дети очень хитрый и мудрый народ. Мы когда создаем у ребенка понимание, что можно в определенных темах обращаться к одному из родителей, извиняюсь, то мы создаем треугольник, который он будет двойной треугольник. То есть есть определенные темы, которые сын подойдет к маме. Он знает ответ мамин, он не подойдет к папе. А есть темы, которые он подойдет к папе. И кажется, родителям очень приятно. Смотри, вот ребенок приходит то ко мне, то есть к ней. Ну, давай я буду решать эти проблемы. А она будет решать такие проблемы. Это не очень здорово, это не хорошо для здоровья ребенка, потому что, ну, я имею в виду психологического. Потому что мы создаем такое понимание, что проблемы он не должен решать. Он не... На русском слово у меня просто вылетело. Митмодед. Ну, может быть, борется. Он не борется. Он не находится в конфликте со своими проблемами. Ребенок всегда знает, что можно обратиться, и мне решат проблему. И поэтому родителям совет маленький. Не создавайте вот этого. Нужно, чтобы дома было и мама, и папа равны. Да, то есть ребенок должен понимать, что и мама, и папа могут ответить на любые вопросы, и не всегда они могут решить ему проблему. Родителям нужно тоже давать возможность с определенного возраста уже. Я считаю, что это... Не я считаю, но так как мы... Это примерно это с 6 лет. 6 лет уже ребенок должен понимать, как... Ну, может быть, некоторые с 9 лет. Это зависит от ребенка. С 6 и 9 лет ребенок должен понимать, как литмудет, как решать свои проблемы. Да, по-настоящему это работает. И я вам скажу по опыту, у меня вот есть взрослые дети, которые я этого не знал, и мы постоянно, и жена моя, и я стоим рядом, постоянно решать им проблемы, решать проблемы. Но это не... Когда они растут, они уже сами не понимают, почему они запутаны, и почему они не могут решать свои проблемы. А вот и поэтому мы более, скажем, молодому поколению в нашем доме уже даем возможность решать свои проблемы сами. И вот по-настоящему это очень хорошо работает, и это их даже радует, что ребенок может увидеть, что он сам поборолся с проблемой и решил ее. Да? И тогда он научится не создавать треугольники. Треугольник – это всегда спирать ответственность на других. Это плохо. Ответственность человек должен сам брать на свою жизнь, на свои отношения. Окей, это моя тема. Сейчас будет возможность задавать вопросы. Пожалуйста.
Спасибо большое, Раф Арье, уважаемый, за то, что вы сегодня действительно очень классную тему затронули. И особенно пуримская тема, которая до сих пор длится, как я вижу, судя по маскам на улице, до сих пор у нас маскарад этот. Но каждый использует эту тему так, как ему хочется. Кто-то видит в этом негатив, а кто-то, да, кто-то ссорится с супругами, не дай бог, не про нас будет сказано. А кто-то, наоборот, создает семьи еще более крепкие, действительно налаживает мосты и сглаживает углы в треугольниках. Да. Я вижу руку, я вижу вопросы, и будем задавать их сейчас по мере поступления. Во-первых, я напоминаю всем, что Раф Арье, он как раз у нас и раввин, и психолог, семейный консультант, два в одном. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы стесняетесь озвучить в эфире, но они у вас стоят остро, то я выслала всем номер телефона. И точно так же, еще раз напомню в конце, номера, по которым вы можете обратиться напрямую к нему, да? Здесь был комментарий такой, как же, что не нужен психолог в то время, когда есть раввин. Не знаю, я не соглашусь, потому что только у психологи есть килим, ну, инструменты рабочие, правда?
Да, это очень важный момент, да. Есть многие, которые... Смотрите, вот как тот человек, который сказал вот эту фразу, это как раз тот человек, который любит, чтобы ему решали проблемы. Потому что, когда есть раввин, конечно, раввин решит все проблемы. Я пойду к нему, посоветуюсь, и он решит все проблемы мои. Но мы знаем, что это не так. Я говорю, я как раввин, я сам раввин. У меня есть много учеников именно вот в отношении психологии, а раввин. То есть многие баличува, которые я с ними занимаюсь. И кто меня знает, я всегда создаю такую ситуацию, чтобы человек сам шел. Я ему не нужен в определенный момент. То есть он должен, я его учу, как он должен быть связан с Торой. И, если, и конечно, он продолжает быть на связи, и советы получает человек, ответы на советы получает человек именно такие, как чтобы он умел сам бороться со своими проблемами. Но, когда я начал учить еще и психологию, нас тоже там, я учился в религиозном то есть в составе, там было как раз таки именно для раввинов. И там преподаватель наш тоже раввин, который учил психологию тоже. И он сказал такую простую фразу, сказал, что не всегда раввин понимает психологию. Не потому, что он не понимает психологию, он не умный. Не потому, что это, как вы сказали правильно, у него нет инструментов понимать. Нет инструментов. То есть бывает такое, что мы даже Тору учим так, мы же через себя это проводим. Иногда бывает такое, что мы учим неправильно. Да, и конечно, у нас есть раввины, которые нас направляют. И я еще раз говорю, в Алахот, в законах, в Псак-Алаха только раввин. Никакой психолог не поможет в Псак-Алаха. Но в понимании души, скажем так, в понимании души имеется в виду именно направление, то это нужны специальные психологи. Слава Богу, в Израиле сейчас вот это вот такое давно уже, но несколько лет уже готовят раввинов именно и к психологии тоже. Почему? Потому что поняли, что к раввинам много обращаются люди, у которых есть проблемы. Ко мне тоже обращаются люди, проблемы с семейными. И я не понимал, то есть я не понимал, я им помогаю, и через 3 недели у них другая проблема. Я им еще раз помогаю, через 2 недели опять другая проблема. Получается, я должен постоянно заниматься ими, как в детском садике. И я не понимал, почему. Не было инструментов понимать даже, почему это не получилось. Я им говорил все то, что я учил в ешивах и в колле. И там надо уважать жену, надо любить жену. Но когда я говорю, надо уважать жену, любить жену, он ее уважил, например. Там купил ей подарочек, и там сказал несколько слов. А потом она рассердила один день, и он прекратил это делать. И вот, а как с этим бороться? А если, допустим, он ей купил подарок, который ей не понравился, как с этим бороться? А она, значит, неблагодарная, ну окей, она неблагодарная, а как с этим бороться? То есть много-много-много вещей, которые мы можем в Торе увидеть, но не это увидеть, скажем так. У нас нет инструментов. В Торе все, вся психология находится в Торе. Но только надо понимать, как это видеть в ней. Нужны инструменты, нужны знания определенные, чтобы в Торе тоже это увидеть. Потому что она дает нам это, но мы не всегда понимаем, что она это дает. И я вам скажу, что после того, когда я прошел обучение именно психологии, то тогда семьям гораздо стало легче помогать, в смысле их правильно направлять. И есть у меня, я не знаю, слушаете ли сейчас, но некоторые семьи, которые уже прекратили ко мне обращаться, и я знаю почему. Потому что они уже научились сами решать проблемы свои. То есть я ими занимался 7 лет. А потом, после того, когда правильные инструменты получил, направил их по-другому, то они уже прекратили ко мне обращаться, потому что они знают сейчас, как вести себя. То есть они уже ко мне обращаются по другим вопросам, не по семейным вопросам. И это работает. Поэтому не надо смешивать профессии. Раввин, у него есть своя профессия, психолог своя. И у каждого есть свое место.
Спасибо большое. На самом деле, самый глупый треугольник, наверное, это когда ребенок подходит к папе и говорит, можно пойду погуляю? Нет, иди у мамы спроси. Мам, можно пойду погуляю? Иди у папы спроси.
А это семья, которая разрушает своих детей. Ну, это неправильно, что они делают. Да, это смешно, но Ужасно.
Нахон, это действительно так. И пока вы немножко выпьете теплого вашего чая, я хотела спросить, а в каких случаях можно посылать в качестве парламентера, да, дипломата ребенка? Ну, например, если речь идет об каких-то позитивных вещах, посылках, например, и шепотом сказать, я не знаю, там, иди передай маме, что я ее очень сильно люблю. Например, когда мама, когда между мамой и папой нету физической связи 2 недели в месяц, да? Допустимо такое или нет?
Нет.
И с точки зрения и Аллахи, и...
Нет, Аллаха не запрещает говорить своей жене даже в время, когда она там не разрешена. 2 недели, никакой запрета, никакого. Там написано, что нельзя выражать слишком много, да, чтобы не довело до греха. Но говорить своей жене, что я тебя люблю, дарите там цветы на шаббат, даже когда они не разрешены, это не запрещено никакой Аллахой. Почему должен ребенок... То есть, что ребенок откладывает? Я должен сказать маме, он же не знает ваш аллахот, который взрослый, что там 2 недели. Он думает, что у папы проблема сказать маме, что я ее люблю. Или наоборот. Что ребенок подумает? Он подумает, что я сейчас посланник сказать маме, а папа не может сам сказать? Мама не может сама сказать? То есть, там, где мы не нарушаем аллаху, там можно. И тем более, если наоборот, не знаю, как... У меня этот мадрих мой, который говорил перед свадьбой, он сказал, что когда вы не разрешены, то там тем более есть такая физическая отдаленность, поэтому нужна интимная душевная связь больше, то есть больше разговора, больше общения, больше какие-то выражения чувств. Не слишком много, чтобы не привело к греху, но в мере понятия взрослые люди, я не считаю, что нужно посылать ребенка говорить такие слова. Даже позитивный.
Окей, понятно. Вопросов здесь, я вижу, уже больше не будет, потому что есть вопросы похожие, да, но именно в этом русле. Это просто в основном люди задают, которые немножечко опоздали на наш урок, на начало урока. Итак, вопрос, я не называю специальное имя, потому что есть вопросы действительно очень личные, очень интимные, чтобы потом, когда запись наша появится, нашего урока на сайте, и кто-то, чтобы не прослушал, чтобы не было неловких ситуаций. Итак, я обычно называю без имени. Такой вопрос. Если я воспитываю ребенка одна, а муж давно ушел от обязанности воспитания, уехал. И иногда, когда я не справляюсь с ребенком 8 лет, вот роду, ну, то есть мальчику 8 лет, я так понимаю, то единственное, что его останавливает, это когда я припугиваю отцом. То я в этот момент я делаю треугольник или нет? И какие еще есть треугольники между мамой и ребенком? Какие нужно разрушить, чтобы все исправить? 3 вопроса.
Да, много вопросов. Ну, во-первых, да, это называется треугольник. Когда я напугиваю отцом, это называется треугольник, это нехорошо. То есть ребенок понимает, что у мамы нет сил. То есть отношения, я объясню здесь логику. Отношения должны быть между мамой и сыном. То есть любые отношения, они напрямую. Человек с человеком. Третий человек в отношениях, это называется треугольник. Любой между мамой и сыном. То есть, если мама не может найти путь к сыну, чтобы он ее услышал, и она начинает пугать другим, там, папой или другим, это называется треугольник. И он не рабочий, потому что что случится? Ребенок понимает, что у меня с мамой нет отношений. У меня есть отношения с папой, не с мамой. То есть, папа есть, который меня пугает. Да, и получается, у меня нет отношений. У меня есть, когда вот папы не будет, папа вот, ну, в случае уехал, папы не будет, или папа не будет уже пугать так сильно ребенка, то у мамы не останутся никаких инструментов с ним вообще общаться. Поэтому нужно подумать. По-настоящему, это хороший вопрос, я, может быть, не могу сейчас дать сразу ответ, как, да, разрушить такой треугольник. То есть, с одной стороны, я понимаю тяжесть мамы, которая... воспитывать ребенка одна, ей, конечно, сложно. Там, то есть, может быть, она более хрупкая, нужна какая-то более такая серьезная сила. Я это понимаю, но, с другой стороны, нужно найти, это уже надо пойти к специалистам, нужно найти путь, который бы проложил между мамой и сыном напрямую, без никаких пап и никаких там других. То есть, идеально это, когда есть папа-мама, у папы есть отношения с детьми, у мамы есть отношения с детьми, у мамы и папы есть отношения друг с другом. Но эти отношения не смешаны.
Понятно. Спасибо большое. И вот у нас есть поднятая рука от Ашера. Я сейчас вас попрошу включить микрофон и напомню, пожалуйста, так как мы ведем запись урока, чтобы не было посторонних шумов, если вы задали ваш вопрос и у вас нет дополнений, пожалуйста, выключите себе микрофон, чтобы я не делала это сама. Мне это очень неприятно, честно говоря, как будто я человека на полуслове оборвала. Вопрос по теме от Ашера.
Ашер, включите микрофон. Доброе время суток, Раф. Вопрос такой в отношении детей. Если ребенок приходит к маме или к папе и говорит, мама, вот я хочу сделать то-то и то-то. А я ему говорю, или мама говорит, что, а что сказала мама? А говорит, мама сказала так-то и так-то. Можно мне как бы не то что сослаться, а сделать, мама права, да, я с ней согласен. Можно так сделать? Или наоборот, она не права? Или, да, мама сделала, посоветовала так, да, очень хороший совет. Или там, да, мама права, я тоже так же присоединяюсь, да. Можно так делать? Или, нет, туда-сюда, или наоборот, да.
Смотри, спасибо за вопрос, Саша. Я считаю, что этот вопрос, он такой очень практичный, то, что мы с этим сталкиваемся. Не дай бог никогда говорить наоборот. То есть я имею в виду. Конечно, то, что ты сказал, мама сказала «да», я присоединяюсь к этому, это самое хорошо. Потому что ты создал. Мама и папа – это одно единое. То, что я до этого говорил. Мама и папа – это одно единое. Там нет хороших, плохих. Нет, то есть менее строгих и более строгих. И мама и папа – это одно слово. Если мама сказала «да», то папа вынужден сказать «да». Даже если он не согласен. Папа сказал «да», и наоборот. Наоборот нельзя делать. Нельзя делать так, что, допустим, ребенок говорит, «Пап, можно я выйду там погуляю с друзьями?» Он говорит, «Мама что сказала?» Или ребенок сам говорит, «Мама мне не разрешает». А папа такой добренький, говорит, «Ну, прекрати, давай, выпусти, он целый день дома». И начинает уговаривать другую сторону. «Давай, согласимся». Это называется неправильно, потому что я... Получается, что опять-таки создаю образ доброго напротив образ строгого. И это в обычных семьях вот 90% происходит. Это смешно, но вот не знаю, кто меня слышит, согласен со мной. В многих семьях это происходит, когда у меня это тоже было. То есть мы же не воспитаны были, как не создавать вот этого. У меня тоже так было. Но когда с женой поняли, что это неправильно, мы начали над этим работать. И на данный момент у нас нет такого, чтобы мама сказала, а папа говорит наоборот. Или папа сказал, мама говорит наоборот. Есть согласие, что папа и мама это одно. Потом мы можем переговорить. То есть, допустим, мне не нравится решение моей жены. Но я скажу, да, окей, я согласен. Потом я могу отдельно с ней пообщаться и сказать, знаешь, мне не нравится твое решение, давай пересмотрим. И тогда вы общаетесь, диалог. И, допустим, 50% вы решили там, перейти на другое мнение. Окей, но это вы вместе решили, и потом это озвучивать детям, что вот сейчас мама с папой решили вот так-то и так-то. Детям будет не нравиться, а как вот такой, мама до этого сказала, да, теперь нет. А, наверное, папа говорит, нет. Мама должна быть инициатором и сказать, знаете, я обдумала. Я подумал, что это не очень. То есть мы должны создать образ у детей, что мы одно, мы не два. И вот один добрый, один нет. Поэтому говорить ребенку, мама сказала так, я к ней присоединяюсь, это хорошо.
Вы прямо ответили заранее уже на вопрос, который я хотела следующим порядком задать. Здесь задавали именно этот вопрос. Треугольником ли являются отношения такие, когда вот хороший и плохой полицейский? Все, вопрос, я думаю, снят. Ответ получен. Следующий вопрос. А как же ребенок научится на примере родителей хорошим отношениям между родителями в семье, если не будет иногда участником, наблюдателем этих отношений? Ведь папа может совместно с сыном или дочерью проявить свои добрые чувства к жене, маме и наоборот. То есть это продолжение того вопроса, я так понимаю, который я задавала парламентера доброй воли отправлять.
Я правда не очень понял вопрос, но если вы говорите, то я...
Я надеюсь, что я поняла.
Давайте еще раз. Можете прочитать еще раз?
Давайте еще раз. Сейчас я сосредоточусь. Да. А как же ребенок научится на примере родителей хорошим отношениям между родителями в семье, если не будет иногда участником и наблюдателем этих отношений?
А, я понял. Нет, это, окей, я понял. Нет запрета ребенку быть участником или наблюдателем отношений. Вообще нет, ребенок живет в этой семье. Я не имею в виду, что надо кого-то изолировать. Да, в семье, чтобы вот эти отношения между мужем и женой оставались идеальными. Не это имеется в виду. Имеется в виду, что отношения, ребенок должен быть индивидуальным. Он не должен быть частью чего-то. Он должен быть индивидуальной личностью в семье. То есть это ребенок, это мама-папа. Мама-папа это одно. Это ребенок. Они живут вместе. Но у них есть отношения прямые с ребенком. Не для их отношений между собой, а для отношений с ребенком. У них нет отношений, они не используют ребенка для своих отношений. Они оставляют ребенка индивидуальным. Они его любят, они ему выражают, он живет там, они дают ему то, что могут, и больше, чем могут. Но это, скажем так, не говорит о том, что ребенок должен вмешиваться в их отношения. Ребенок индивидуально, он отдельный. И мы отдельные. Мы отдельные. У нас отношения мама-папа, отношения одно. Ребенок, родители, отношения другое. И это друг другу не мешает. Потому что мы можем также любить и выражать эмоции, любовь к своему ребенку. При этом мы одно единое с женой. Это не противоречит. Да, и главное вот в этом не смешивать его в наши отношения. То есть, если я хочу, чтобы у меня решилась какая-то проблема с женой, я не должен подключать ребенка. Потому что ребенок, он не функция в наших отношениях. Ребенок это человек, который я должен его любить. Я его воспитываю, я его делаю. Все для него. Но он не связан в наших отношениях. У меня с женой есть какие-то вопросы, я сам их решаю с ней.